Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Наш сегодняшний собеседник — Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов, основатель и руководитель порталов «Усыновите.ру» и «Усыновили.ру». В первой половине передачи мы начали очень интересную тему про отчимов. Вот, я должна сказать, Армен, что я недаром заинтересовалась. Во-первых, вы мне сказали, что вы целую книжку об этом можете написать.
Я хочу, да, хочу. Собственно говоря, вот я так вынашиваю этот проект. Боюсь, сейчас расскажу, кто-нибудь украдет идею, но не столь важно. Но действительно, об отчимах почему-то очень мало написано, очень мало сказано, и, скорее всегда, образ негативный отчима. Вот для меня это образ Гайеркули из «Двух капитанов», да, вот такой самый Каверина. В общем, мало как написано об отчимах, а вообще масса замечательных, потрясающих людей или являлась отчимами, или были воспитаны отчимами. И да, это очень, мне кажется, что это очень серьезная, очень глубокая тема, и даже, я не побоюсь этого слова, в общем, с духовной точки зрения, это тоже большая тема. Для меня образ, например, праведного Иосифа, да, обручника, это же тоже, он же тоже отчим.
Да, это если потрясающая это можно ваша сказать, мысль,
но,
да,
но так и есть.
Главный отчим в истории человечества.
Да, самый но это ли не образец, это ли не пример?
Когда... А в чем его пример для вас?
Ну, вы знаете, это пример абсолютно... Ну, конечно, мы говорим о взаимоотношении и готовности принять волю Божию и Слово Божие, но ведь это мы же понимаем, что это богомладенец, он же был и описывается в Евангелии как, в общем, как младенец, как подросток, который доставлял неудобства в чем-то родителям, да, когда...
Взял, потерялся, ушел.
Взял и потерялся, и они искали.
В ужасе искали,
они,
да,
его. Они, вот вся эта история, там же тоже человеческие переживания. И его готовность на все это идти, поддерживая супругу и эти роды в яслях, и понятно, что и он уже человек немолодой, но его готовность все это преодолевать и все это
делать...
И не
обличить.
И никак не обличить, и поэтому я считаю, что да, это образ, что если ты понимаешь, что это Богом данная тебе женщина, конечно, мы не говорим о таких примерах, как святое семейство, но если обычная семья, когда ты вступаешь в брак и понимаешь, что это так получается, так складывается, и что у твоей Богом данной тебе избранницы есть ребенок, то да, для тебя, конечно, этот пример будет.
Но то, что вы рассказываете про отчима, еще, как мне кажется, одну тему такую открывает, очень важную для всех, а на чем вообще строится родство людей. Вот я воображаю себе ребенка, которого папа заставляет учить математику, и, как вы говорите, вот ребенок ненавидит уже и этого человека, и эту математику, и эту ручку. Но я допускаю, что одно дело, когда это твой папа биологический, и ты понимаешь, ну, даже, может, не понимаешь, но как ребенок ты как-то чувствуешь, что ну, от него никуда не деться, ну, это папа, а что, как бы, его же не может не быть. Когда это отчим, возможно, у ребенка возникает какая-то такая мысль, но он же все-таки как-то пришел. А раз пришел, может быть, и вообще и уйти, потому что что за человек такой, он меня мучает. Совсем другая острота проблемы. И вот тут возникает, если я прав, и тут возникает вопрос: а почему того или другого человека мы начинаем считать родным? Ведь это важно для мужа с женой, которые волевым решением соединяются, и когда становится тяжело, в браке тоже думают, ну, собственно говоря, почему вот этот человек не может или не должен уйти, собственно говоря, если с ним плохо. Вот что ваш опыт жизненный об этом всем говорит, об этом том, на чем строится родство?
Ну, это я могу только еще раз сказать, что терпение и любовь может строиться родство. У ребенка еще есть другое. Знаете, мне, может быть, повезло. Все-таки я был в таком маленьком достаточно возрасте. Мне было 7 лет, когда появился отчим. И также у меня с Димкой, ему тоже было столько же. И, знаете, я вам скажу, что у мальчика есть потребность, чтобы появился мужчина в семье. Это очень... ребенок это очень хочет, ему это нужно. и поэтому он сразу априори воспринимает этого человека уже как вот, как, ну, такую, как неот, некую желанную и неотъемлемую часть. И я, ну, я, знаете, я, кстати, вот вы мне интересно, мне напомнили даже такую ситуацию, я... Они, наверное, не задумывался в детстве, что отчим может куда-то уйти. Но один раз я помню, что у меня родители, я не, даже не вспомню, или, может быть, я даже и не знал, из-за чего они очень серьезно поссорились. Вот я помню, что был такой прям скандал, они очень поссорились. И мне было лет 13. И я первый раз, это меня привело самостоятельно, я этого очень испугался. Я этого очень боялся, что может произойти какой-то разлад. Причем я думаю, что это бы произошло, даже если бы это был мой родной отец. Я просто испугался изменения вот какого-то семейного, что вот они могут вообще куда-то там как-то расстаться, и эта семейная целостность, она рухнет. И я первый раз ребенком поехал в церковь молиться о том, чтобы они не развелись. Я помню, что это так их умилило, что они сразу помирились. Вот это вот я помню, это действительно это так произошло. А почему человек становится родным? Ну, если ты с ним проживаешь и радости, и горести, и ты все время с ним, и ты сам ему не доставляешь какой-то такого вот прям таких, не знаю, обид. Хотя, с одной стороны, ребенок, конечно, часто чувствует, что его родители обижают, потому что, опять же, вот заставляют математикой заниматься. Это же обидно, я гулять хочу, а вы меня там математикой. Но я думаю, что
это детское... очень обидно, если математика.
Да. Но детское сердце, я думаю, что тоже не обманешь. Детское сердце очень чувствительное, очень ранимое. Детское сердце чувствует, когда все-таки, да, он тебя может заставить математикой заниматься, но все-таки он тебя, по большому счету, он тебя любит. И ты эту любовь, хотя даже она может быть невысказанной, ты ее будешь ощущать. А если любви нет, то, ну, все, куда-то денется и денется. Тогда человек не становится родным. Тогда, если он куда-то уйдет, ну, пожмешь плечами, ну, куда ты делся.
Я вот в дополнение к твоему вопросу хотела вас спросить, вот, а кем должен быть отчим ребенку? То есть вот папой,
ну, другом? Ну, мое ощущение внутреннее, да. Я, кстати, не претендую, вот, что я, знаете, какой-то мегапрофессиональный буду давать советы, может, меня какие-то психологи скажут, что я не прав, но я по своему какому-то камертону внутреннему скажу. Я не чувствую, что, не считаю, что отчим должен подменять отца и вот считаться отцом. В ситуации особенно, если ребенок знает своего отца. Вот у нас так произошло, например. Ну, я, кстати, своего отчима никогда не звал папой. Я его звал вообще дядей Геной. И сейчас я его называю публично, конечно, отцом. Я его так абсолютно так считаю. И абсолютно внутренне считаю, что это так. Но как-то папой я его вот никогда не называл. И сейчас уже было бы комично через 40 лет это начать делать. Я думаю, что у нас это никак не складывается на взаимоотношениях. Но с Димой у меня было как раз по-другому, потому что он сам попросил, что давай я тебя буду называть папой. Это после свадьбы как раз наше произошло, где Дима был, пожалуй, главным героем. Мы как-то были уже там на втором плане. Ну, да, нужно было ребенок, чтобы он этого очень ждал, он это очень хотел, он очень к этому вот стремился. Для него это был некий внутренний тоже рубеж. И что вот, и вот наконец-то, ну почему же, а почему же вы вот не быстрее там, ну мы как-то там еще все женихались, а ему очень хотелось, чтобы быстрее, чтобы вот уже была семья, у него был бы вот...
Чтобы уже
бы,
точно.
Да, чтобы уже точно, чтобы вот я был бы как бы вот папой. И он мне прямо еще во время свадьбы, собственно говоря, он сказал, все, теперь я тебя, он очень довольно, значит, бежал по лестнице, сказал, все, я теперь буду тебя называть папой, все, папой. А меня это немножко смутило. Меня смутило, я почувствовал, что это было бы, ну, в общем, фальшь в какой-то мере, потому что все-таки у него есть папа, с которым он редко, но общается. И я бы считал, что это было бы, в общем, ребенку не, то немножко какая-то, так сказать, раздвоенность. Все-таки папа есть папа, и у меня нет права у его отца, который я никогда не видел, но нет права отнимать это, в общем, право быть отцом, так или иначе. Вот, поэтому мы с ним вот договорились, что вот папа у тебя папа, а Армен это Армен, и я тебе вот там могу быть лучшим другом, отчимом, и это отчим, вот он это все учил, что я там отчим, и у нас там иногда бывают проблемы, естественно, что мы куда-то когда едем, и говорят, что вот скажи, там, мальчик, скажи папе, а он говорит, а, я скажу Армену. И люди не очень там, не сразу понимают, как это и что, и, ну, вот вы видите, что я, так скажем, брюнет, а Димка блондин, и мы с ним, конечно, такую комическую пару иногда, когда куда-нибудь ходим, так образуем. Но, опять же, возвращаясь к вопросу вашему, вот я не считаю, я считаю, что если есть ситуация такая, когда вот папа-папа, отчим-отчим, отчим должен быть в общем другом, но при этом понимать, что есть еще и дистанция, есть взрослый, ты взрослый, а это ребенок. Ты ответственен за этого ребенка, ты имеешь право ему иногда с ним просто там баловаться, и вот мы такие мальчишки, а мама у нас вот, мама это мама, а мы тут такие вот, у нас мужские разговоры.
Мужской союз такой,
да, у нас мужской союз, мы такие дружбаны, но время от времени это, в общем, переключается, и надо иметь в себе и силы, и настойчивость что-то, да, потребовать. Вот английский должен быть сделан сейчас. Поэтому сейчас все отложили, пойдем и делаем. И ребенок должен это, в общем, принимать, да, что это не дружбан. Это друг, но не дружбан.
Не дружбан. Мне напомнил вот рассказ Армена. У меня есть такой, даже был такой друг. Он такой был гениальный совершенно доктор, но какой-то очень травмированный человек. Ну, так бывает, вот он как психически действительно был такой невротик. Вот, но он жил с мамой, вот, которая, вот то, что называется, после развода посвятила ему жизнь, да, не стала, ну, как-то вот замуж выходить, и, ну, вот, посвятила, вот, и он говорил мне, знаешь, я хотел бы, чтобы был вот любой какой-нибудь отчим, чтобы, ну, бил через день, ну, был.
Ну да, вот, но это потребность вообще ребенка в целой семье. Это очень важно, для, кстати, для приемных родителей. И это вот очень важно понимать. И вообще у ребенка есть, у мальчика есть абсолютная потребность, чтобы был мужской дух в квартире. Это я и по себе это помню, и сейчас понимаю. И вижу даже и по своим тоже друзьям, кто воспитывает детей тоже, вот кто и там является отчимом. Это насколько дети благодарны и готовы, вот, так сказать, готовы принимать это появление мужчин. Ну, главное, чтобы, в общем, сказать, мужчина себя еще как бы правильно повел. Потому что есть еще проблема, знаете как, ведь у матери всегда будет некий комплекс вины перед ребенком, что вот она развелась, да, по какой бы причине она не развелась, может, муж там был очень плохой, да, например, но у нее будет всегда комплекс вины, и она всегда будет перед ребенком чувствовать себя виноватой, а ребенок замечательный манипулятор, и будет этим пользоваться. И, конечно, здесь избалованность растет и так далее. Дети все, я сам был жутким манипулятором, сейчас вспоминаю, что я с родителями делал. Это было очень коварное манипуляторство, которое мне бы сейчас бы такого, наверное, не достичь. А я чувствовал, да, их вот там мамину где-то слабость в этом, и прямо на это бил. И интуитивно, причем, конечно, неосознанно. Но поэтому здесь, конечно, это очень важно. Любой, кстати, такой, ну, профессиональный психолог расскажет, как важно ребенку именно союз двух родителей, чтобы было и женское, и мужское, как это влияет на психику, как это правильно формирует психику, и вот как это важно. Поэтому, конечно, если мы сейчас можем перескочить, сделать параллель там с приемной семьей, то я бы в ситуации, если бы одного ребенка хотел бы усыновить одинокий приемный родитель и семья, безусловно, дал бы приоритет семье.
Даже самый распрекрасный одинокий родитель.
Даже самый распрекрасный. Даже сам, это просто, ну, это правильно. Ребенок должен быть, должен жить в семье. Вот семья — это все же мама и папа, как ни крути.
А, наверное, все-таки чаще всего вот одинокие женщины, да, хотят?
Ну, одинокие женщины есть, нет, чаще всего все-таки это семьи. Это все-таки семьи. Но одинокие женщины есть, и одинокие женщины для меня — это такая, знаете, и боль, и немножко группа риска. Потому что одинокая женщина для нее. Очень часто мотивация такая, вот жизнь не сложилась, занималась работой, занималась карьерой, личной жизнью по-серьезному заниматься было некогда или так вот устроено так было, а теперь вот уже, как говорится, вот уже стакан воды бы надо, чтобы в старости кто-то подал, поэтому вот возьму-ка я ребенка. И это группа риска.
Но вы сказали, что стакан воды в старости – это не мотивация, да?
Ну, это никак не, это точно никак не мотивация для усыновления. Мотивация для усыновления – я хочу помочь именно этому конкретному ребенку. Я чувствую, что я могу, вот ему плохо, а я могу для него сделать что-то хорошее. Не для себя. Мне приходилось многих отговаривать, знаете, вообще быть усыновителем.
Угу.
Очень многих, потому что ну, у людей там не та мотивация, и я отговариваю не по разным причинам, в том числе и по той причине, что им же будет плохо. Мало того, что они ребенку сделают очень плохо, если будет просто неправильная, с неправильной мотивацией, неправильное вот, усыновление, ребенок будет переживать возврат, это ужас, трагедия для ребенка, а для них самих это просто даже с эгоистической точки зрения, это просто ну, такие невероятные стрессы и совершенно не нужно.
Смотрите, у меня есть знакомая семья, которую недавно усыновили ребенка, при этом в семье есть родной старший ребенок, один да. Постарше девочки, немножко постарше мальчика. И мальчика установили уже таким, ну, там, дошкольного возраста, но уже сознательным вполне, то есть не младенец. И вот мама рассказывает, что когда бывает у старшей дочки какое-то такое особое настроение, она спрашивает: а вот ты меня больше, чем его любишь? И мама всячески пытается ей отвечать, что это некорректная постановка вопроса. Ну, я же тебя вот как бы там вот, ты же меня родила, а его вот не родила. Он говорит, ну, я его сердцем приняла, я вот его так тоже полюбила. И это, в принципе, может показаться вопросом специфически, опять-таки, приемных родителей, как вот это распределять, как с этим быть. С другой стороны, наверное, в любой семье, где больше одного ребенка, так или иначе, встанет вопрос, а кого ты, мама или папа, больше любишь. И, конечно, есть потрясающая фраза, которую мудрые родители используют: какой пальчик не порежь, все равно больно. Это логика. Но как вы видите эту проблему, как с ней работать родителям, что приемным, что неприемным?
Есть такая замечательная молитва. Я не знаю даже на самом деле, молитва это или нет, но я ее где-то услышал, или это такая красивая. Это красивая фраза, когда ребенки, когда молятся приемным, то говорят, что ты родился не под сердцем моем, а в сердце моем. Это есть такая замечательная, она очень нравится.
Красиво.
Да. Как ребенку объяснить? Тут вы задали сразу несколько тем, и они сложные. Во-первых, в общем, в родной семье, ну, как в обычной семье, когда рождается просто второй ребенок. Это вопрос для старшего ребенка. А как вообще я-то теперь? Я-то был центром семьи. А как же теперь будет, и мама, и папа будут еще любить еще кого-то, помимо меня? И у меня был этот вопрос. У меня был, я уже был, в общем, здоровым таким парнем-то. Мне там 12 лет было, когда мой брат должен был родиться. И меня, в общем, это, как-то сказать, я этим вопросом сильно задавался. К моему счастью, в общем, я не почувствовал, что меня стали любить меньше, но к моему счастью, я уже, значит, там, когда он родился, 13 лет, дальше мне 14 лет, я уже становился подростком, и я нашел массу полезного в рождении младшего брата, потому что родители были абсолютно переключены, естественно, на него, и у меня было больше свободного пространства, времени меня меньше контролировали. Ну, это такая же история была, когда рождалась у нас маленькая, то Димка тоже вот этим вопросом задал, что меня будут любить там не меньше, ну да, мы объясняли, что любовь, она неделимая, она, ты ее не можешь, вот сейчас у нас было там 100 килограмм любви у тебя, а теперь у тебя будет 50, а 50 мы отдадим, это некая неделимая история, но я ему задал вопрос, а ты правую руку свою любишь больше или левую ногу, вот кого из них больше, поэтому не может родитель любить как-то вот кого-то по-другому, любовь, она может там увеличиваться только. Но здесь есть этот вопрос, конечно, детской ревности, он, безусловно, есть. Есть методики, есть, в общем, простые советы того, как это должно происходить в случае рождения ребенка, а в случае с приемным ребенком это отдельная, большая и серьезная тема. Как подобрать приемного ребенка, чтобы он и по возрасту был соответственен детям родным или ребенку родному. Потому что здесь заложена, может быть, при неправильном подборе закладываться бомба. И который ведет к, я знаю, много историй, к сожалению, это не профессионализм работников опеки, которые позволяли это сделать. Порой надо идти даже вопреки желаниям родителей и не позволять вот такой неправильный подбор. Простой пример.
Армен, да, вот я хотела как-то спросить какой-то пример.
Да, простой
вот,
пример.
Что за бомба?
Да, вот я вам скажу. У меня конкретный случай перед глазами. Девочку вернули в детский дом. Это встречается, ну, замечательно, хорошая девочка, там, 11 лет. И я говорю, а какая история? Говорит, вот она вот сейчас вернулась из семьи, от нее отказались. А что случилось? И рассказывает историю вот такую. Значит, семья, которая состоятельная, достаточная семья. У них своя девочка очень замкнутая, стеснительная. Ей 11 лет. И они взяли, решили, что ей нужна такая подруга-сестра, которая бы ее как-то бы вот растормошила. И взяли очень такую, ну, в общем, активную девочку, совершенно нормальную, надо сказать, совершенно, в общем, здоровую, все. Они ее взяли, и дальше случился, естественно, конфликт, потому что родная девочка стала замыкаться еще больше, и совершенно не обрадовал факт того, что у нее появилась сестра в ее комнате, которая играет ее игрушками, и девочка была родная, совершенно к этому не подготовлена, потому что это еще был такой, упс, сюрприз. И в итоге закончилось, ну, естественно, что родители, в виде травмы родного ребенка, тоже, в общем, не стали как-то это прорабатывать и работать, и просто решили вернуть девочку из детского дома. Это ужасно, потому что ребенка просто взяли из магазина, попользовались и вернули. Это неправильно, но это изначально была очевидная просто вещь. Вторая вещь, которую тоже я бы не советовал бы это делать никогда, если есть дети младшего возраста, то брать ребенка старшего возраста в качестве приемного. Ребенок приемный требует гигантского, гигантских эмоциональных, духовных, серьезных вложений. И он не всегда может быть, скажем так, хорошим примером, выйдя из системы нашей детдомовской, хорошим примером для своих маленьких братьев и сестер. С ним нужно самим работать. И лучше, конечно, брать ребенка младшего, чтобы для него были ориентиры, старшие братья, старшие сестры, они для него являлись бы ориентиром. Вот это важно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Армен Попов, руководитель проектов «Усыновите.ру» и «Усыновили.ру», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Армен, вот возвращаясь к теме семьи, вы рассказали такой эпизод, когда ваши родители стали ссориться, мама и отчим, да? И вы поехали, первый раз помолились в церкви маленькой. Вот он такой...
Я первый раз самостоятельно поехал, да, так-то я...
Самостоятельно, да, вот не совсем как бы у меня не было такого церковного детства, вот хотела бы услышать, вы были крещённым человеком в детстве?
Да, их у меня было...
70-е?
Это конец 70-х, в 79-м году меня крестили тайно на квартире у моего крестного, стал крест, сейчас он... священник, такой отец Геннадий Зерин. И, в общем, это была тайная история, конечно, 79-й год, детей вот так крестили. Я помню очень забавно, что мне родители мне говорили, что вот никому-никому не рассказывай, никому-никому не говори, никому-никому не рассказывай. Я так шел, мы... Так как-то ехали домой, и я помню, что я вот никому-никому не должен рассказывать. Я помню, что бабушка открывает дверь, и я бабушке прямо на весь подъезд говорю: «Бабушка, меня крестили!» Вот такая меня такое переполняло это чувство, и детское такое чувство, но это, в общем, в себе держать я это долго не мог, поэтому выпалил сразу. Да, это было так, и меня... водили в церковь, я это очень хорошо, я за это очень благодарен родителям, я... Это был мой первый такой шаг, это такое зерно, которое, в общем, было в меня положено. Это зерно долго-долго не давало вообще никаких всходов, надо сказать, но все-таки оно во мне было. Вот меня научили все-таки ходить в церковь, я это понимал. В церкви мне было скучно, в церкви мне было ужасно, это все было долго, а потом она была далеко, храмов мало было в Москве, это надо было очень долго ехать, там мы как-то ехали зимой на троллейбусе 40 минут, и вот ты идешь в воскресенье рано вставать, как в школу. Вот это все меня вот никак не радовало, честно, как ребенка. И я вот это помню, такое мне жуткой завистью меня пронизывало мое сердце, когда я видел бабушек, которые выходили из соседних с храмом домов, и они так выходили из дома своего, прямо заходили в церковную ограду. Я думаю, вот бабки. Значит, они спали еще, наверное, на час позже, и они пойдут сразу обедать. И меня это просто очень мучило. И я себе решил в детстве, что я, когда буду взрослым, я буду жить в доме, который будет рядом с храмом. И так вышло. Я так случилось, когда, в общем, была возможность покупать квартиру. Я, в общем, искал квартиру и нашел квартиру в доме, который просто вот во дворе нашего дома был храм. Но самое смешное, что я никогда не стал его прихожанином, а езжу на другой конец Москвы.
Интересная логика. Вот не то, что я, когда вырасту, не буду ходить в храм, потому что это долго, нудно и вообще неудобно. А я буду ходить в храм, но дело так, чтобы это было удобнее.
Да, то есть
это... Сама как бы базовая установка, что храм нужен, сомнению, тем не менее, не подвергалась.
Не вызывал, знаете, никогда не вызывал. Я это понимал, что это такая какая-то не очень удобная история вообще с храмом и с верой, не очень удобная история. И она мне много неудобств в детстве доставляла, потому что еще надо было это как-то не показывать. У нас дома были иконы, а это надо было как-то объясняться, знаете, с друзьями, почему иконы. А особенно была драматическая история, что нам нужно было почему-то учительницу вот пригласить, не помню почему, но надо было, чтобы учительница пришла к нам домой. И вот у нас дома иконы, и это все было, вообще все это какая-то была проблема. И я маленьким боялся как-то это вот. Вот я не был из исповедников. Вот есть маленькие дети, которые, да, вот говорят и все, и принимают. Или там дети священников, я слышу их рассказ, что в советское время это не естественно. А я нет, я был пионером и октябрёнком, все это, в общем, был совершенно нормальным школьником, но это было такое некое неудобство такое, но которое я понимал, что в этом есть что-то такое самое главное, что внутри меня. Вот это я это всегда ощущал. Я никогда бы не думал, что я как-то могу от этого уже отделиться. Это была какая-то неотделимая часть. Я все время думал, что вот как в церкви, вот все, что-то не так рано начинает. Вот мне все бы нравилось, но вот это вот рано утро, это вот, конечно, была вот не моя история такая.
Какая-то такая тема очень большая, важная. Я вот тоже иногда думаю, глядя на своих детей, вот как бы не сделать так, чтобы храм ассоциировался у них со скукой? Долго ждать. Вот мне даже сын однажды говорит, я говорю, тебе же ты маленький, тебе не нужно исповедоваться перед причастием. Он говорит, да, мне только в очереди постоять. Гигантские очереди, спальный район Москвы, там сотни причастников, и вправду даже детская очередь очень долго. А вот вы сейчас говорите, что вам казалось, что это было скучно, долго, но тем не менее потребность в храме это не вытравило. Вот я сейчас для себя задаю вопрос, а как сделать так, чтобы, несмотря на то, что это может показаться ребенку скучно и долго, чтобы эта потребность не была вытравлена? Знаете, это вас так воспитывали, как вы... или это как-то само так сложилось?
Как вы вот это делаете?
Я, знаете, да?
Можно ли это передать Димой, следующему Димой, поколению?
Да. Я, знаете, я скажу так, что мне, по счастью, я вот люди верующие, с которыми я встречался ребенком, они были такие особенные, и они несли столько добра ко мне, даже будучи мне незнакомыми, то есть я им был совершенно незнакомый, но они вот верующие люди, какие-то священники, которые я даже не знаю, даже не вспомню, кто это, но они мне с такой теплотой ко мне относились, с таким участием, с таким вниманием, знаете, что я понимал, что это вот что-то такое особенное, что мне очень притягательно, это просто вот такая любовь, которая была, может быть, это были еще, знаете, люди, наверное, той какой-то закваски, еще, может быть, с какими-то там корнями, не знаю, дореволюционными или какого-то вот такого старого духа. Их редко сейчас, знаете, встретишь. Редко сейчас. Сейчас священники уставшие, как мне кажется. Тогда, наверное, тоже было все очень непросто, но я не помню имен этих священников. Я помню, что это было вот в храме в Пименской церкви, Святого Пимена на Новослободской. И я помню, как это, в общем, вот это были какие-то особые люди. Моя крестная, очень особенный человек. Вот родители меня просто знакомили, водили вот к верующим своим друзьям. И это была очень особенная, притягательная атмосфера. И вот мне все это, мне очень нравилось. Ну, плюс еще была, конечно, история с отчимом, потому что все-таки, как я говорил, что он был специалист по древнерусскому искусству, и у нас все время были альбомы, мы много ездили, и я какие-то вот вещи, мне нравилось, что я знаю больше там, например, чем мои сверстники, то есть я вот мог отличить с детства, понимал, что такое дейсусный ряд или там праздничный ряд, вот мне это все нравилось, что это какие-то еще особенные знания, которые
секретные
я знаю.
Знания.
отношения.
Да, 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 да. Это мне...
Как сейчас говорят, конкурентные преимущества.
Да, у меня было, кстати, непонятно перед кем, но это было все-таки скорее тайные знания, потому что конкурентные преимущества я мог бы где-то этим щегольнуть, а я так помалкивал, потому что, в общем, обсуждать это было с моими одноклассниками, это было, в общем, нельзя, но это было, да, это было так. Поэтому это люди, конечно, это встречи с особыми людьми, которые к тебе очень по-особому и по-другому относились. Вот это встреча через людей веры. А, конечно, вот уж там в богословии и так далее, ну, там молитву «Отче наш», вот я знал, а больше-то, пожалуй, и ничего. И вот и опыт исповеди у меня был очень детский. И родители меня, они были верующими людьми, безусловно, и воцерковленными людьми, но вот как-то, по счастью, они, мне это не навязывалось. Это...
Ну, так, не перекормили.
Не перекормили, да, да. А потом был, как у всех подростков, у меня был такой длительный совершенно период, когда это мне просто было... Я это не отрицал, это было внутри меня, но это жило как-то на одной планете. Вот я всегда так говорю, я жил просто на другой планете.
А что заставило вернуться потом?
Ну, я повзрослел, я чувствовал, я наделал много в жизни по молодости, в общем, так сказать, вещей, которым мне не хотелось бы. Сейчас я не могу представить, как возвращаться. Но внутренний был камертон, что я делал что-то неправильно. Это было. И в церкви я нашел, интуитивно я нашел какое-то вот утешение этому. И потом я стал как-то осознанно, в общем, как-то, так сказать, вот воцерковляться уже осознанно, потому что я своего духовника, я к этому времени знал уже лет 10. И у меня, кстати, был очень интересный случай. Я к нему ездил на такие особенные вот исповеди, вот как-то вот такие, как бы генеральные. А так я жил в Замоскворечье, и вот где я расскажу, что у меня прямо храм под окнами дома, и там много храмов. И я так путешествовал, я так себе кого-то еще типа как-то искал, кто-то еще из священников мне как-то так понравится. И я подошел к одному священнику в одном очень известном московском храме, и что там исповедовался, он мне говорит: ну, молодой человек, ну, надо бы вам все же, конечно, вот как-то духовника своего найти. Вот. Я говорю: а у меня есть духовник. А, говорит: да, кто у вас? Я говорю: вот отец Георгий Бреев в Крылатском. Он говорит: знаешь что, мой дорогой, вот тогда к нему-то ты иди. И я понимаю, что он, с одной стороны, он совершил, наверное, не очень... ну, я не знаю, там, канонически сказать правильную вещь, потому что исповедь состоялась, а он ее, в общем, разрешительной молитвой мне не прочитал. Ага. Меня это совершенно потрясло, потому что, с одной стороны, мне казалось, что как несправедливо, потому что я исповедовался. Но мне это послужило очень правильным уроком. И с тех пор я, кроме как вот к отцу Георгию, не езжу больше никуда, я обрел своего духовного отца, и это стало такой первой ступенькой, когда, ну, вот какому-то уже зрелому такому вот к воцерковлению. Вот. Ну и плюс был еще момент, конечно, очень серьезная болезнь отца, и я это очень переживал, и вера мне, у меня очень укрепилась, вот когда какие-то проходишь какие-то такие моменты, ну это всем известно, что вот тогда ты чувствуешь, что Бог, вот он прямо рядом. Я это стал очень так чувствовать очень твердо.
Какой у нас сегодня получился разговор? Мы как бы планировали что-то одно, получилось немножко другое, потому что мы говорили сегодня с Арменом Поповым не о психологии сирот, совсем немного поговорили о том, какая неправильная, да, мотивация у родителей, которые либо берут в семью ребенка, чтобы стакан воды иметь в старости, либо чтобы растусовать, как сейчас говорят, своего собственного ребенка. Вот, но мне кажется, вы как-то очень здорово, глубоко рассказали вот о проблеме отчимов, о том, каково быть отчимом и каково иметь отчима. И потрясающе вот рассказали о своем детстве и о воцерковлении. Я вот, например, очень сейчас почувствовала, когда вы говорили, что вот именно запомнилось вот при тяжелости вот этих церковных служб, запомнились вот эти светлые какие-то очаги, там люди, семьи, священники, да, с каким-то необыкновенно теплым отношением.
Да,
кадры решают все, вот, человеческие люди решают все.
А я как-то понадеялась, что моим детям это тоже запомнилось, потому что они тоже все в своих каких-то поисках.
Не, ну мне главное, что вот действительно просто на хорошем, веселом. Кстати, эти люди всегда были веселые. Вот еще я вот сейчас вспоминаю, они были веселые. Вот это меня, что они так добрые, они ко мне так хорошо относятся, они веселые, они шутят, и вот это меня очень привлекало.
Спасибо огромное. Мне очень важно, что в сегодняшней беседе все, что сказано было и о приемных семьях, это абсолютно применимо к любой семье, потому что на такой глубине это сказано, что вскрывает какие-то коды общие для всех людей вообще в отношениях людей друг с другом. Спасибо огромное еще раз. Армен Попов,
спасибо,
директор Центра развития социальных проектов, руководитель интернет-порталов «Усыновите.ру» и «Усыновили.ру», был сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Последний самый вопрос я вам задам, я не могу его не задать. А вы сами готовы ребенка усыновить?
Нет.
Почему?
Я знаю, ну, знаете, как можно сказать, специалист в этом, я знаю о тех качествах внутренних, которые нужно иметь вообще, и тех внутренних качеств, которые все должны иметь в семье, для того, чтобы все-таки, уж если делать, то делать по-большому, что называется, чтобы это была какая-то такая идеальная история, которая была бы точна. И мы сейчас с супругой, я думаю, не готовы сделать так, чтобы, даже будучи открыты к этому, но сделать это так, чтобы ребенку помочь, по-настоящему быть в этом уверенным. Вот на сейчас, на сегодняшний день, этот вопрос не стоит. Нам нужно еще к этому внутренне расти, потому что это вопрос готовности семьи и всех ее членов. Для того, чтобы это не был порыв, поверьте, у меня было порывов немало, но я к этому очень трезво отношусь, зная все внутренние камни, которые на этом пути лежат. Поэтому вот мы еще как-то подрастем, и потом к этому вопросу вернемся.
Мы вас еще раз позовем, об этом поговорим тогда.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам за очень честный и откровенный ответ и разговор. Спасибо.
Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».